Царю небесный, утешителю души истины, и же везде сы, и вся исполняй сокровище благих и жизни подателю, прииди, селися вны, и очистины от всякие скверны, и спаси блаже души наша.
Так, мы остановились в творении Адама в аду. Ой, в аду, в рай.
Что Бог сотворил человека
без греха. Я понял, Андрюх, основная мысль, где мы о чем. Все ясно. Так, начинаем, да? Тело человека в раю было безгрешным, бесстрастным и поэтому свободным от болезней, страданий и смерти. По православному учению болезни идут от грехов, следствие грехов. Как он был безгрешным и бесстрастным, поэтому и ничем не болел.
А можно вот спросить, да? Ведь мы же сейчас разбираем символ веры, да?
Да.
Вот, а можно, просто мы настолько это, как бы, все глубоко разбираем, что я уже иногда теряюсь, к какому, к чему?
Он первый цвет символа веры. Он самый большой.
Это веру в единого Бога.
Бог, единого, Бог Творец.
Да, то есть
вот,
это
все, творение, не
все,
творение,
что мы прошли,
творение
это
человека. Да.
Все, и тогда, когда мы будем ко второму уже моменту,
я
тогда люблю. Спасибо, вот.
Это важно, почему?
Я уже потерялась, думаю, где
нет, никуда все, мы не ушли.
Все, спасибо.
Он просто такой большой.
Все, спасибо.
Остальные другие будут там меньше уже гораздо. А Бог сотворил человека царем и дал ему нравственную свободу. Он возделывал райский сад человек. И вот это возделывание, хранение человеком Божьего сада было делом ответной любви к Богу. Человек, пребывая в гармоничном единении с Творцом и всем его творением, осуществлял свое подобие ему сознательно, подчиняя свою волю и предавая свою жизнь Господу. Было необходимо стремиться к исполнению божественного замысла о человеке, и из такого стремления рождается единство. И вследствие такого единения человек мог царствовать в Божьем мире, и жизнь из божественного источника могла вливаться его сотворенное существо. И важнейшим условием осуществления этого единения было соблюдение заповеди о пище. Рай, по словам святого Дамаскина, был неким царством, в котором человек проводил жизнь свободную и радостную. Он был хранилищем всякого богатства и веселья. Ибо Эдем означает наслаждение. Рай еще также называется Эдемом. Все в нем было исполнено благоуханием, изобиловало светом и превосходило всякое представление о чувственной красоте и великолепии. Это был божественный край, обитель, достойный человека, сотворенного по образу Божию, и рай, в котором жили первые люди, был и вещественным, и духовным. Для тела вещественным, как видимое блаженное обиталище, а для души духовным, как состояние благодатного общения с Богом и духовного созерцание тварям. Рай, в котором жили первые люди, был и вещественным, и духовным для тела. Вещественным, как видимое блаженное обиталище, а для души духовным, как состояние благодатного общения с Богом и духовного созерцания. Цитата Ян Дамаскин. «Некоторые представляли себе рай чувственным, другие же духовным. Однако мне, по крайней мере, кажется, что подобно тому, как человек сотворен был состоящим из чувственной вместе и из духовной природы, так священнейший его храм был чувственным вместе и духовным, и имевшим двоякий вид, ибо телом пребывая вместе божественнейшим и прекрасным, душею же он жил в высшем и более прекрасном месте, жившего в нем Бога, имея своим жилищем, и его также имея своим славным покровом, и будучи облечен его благодатью, и наслаждаясь одним только сладчайшим плодом, созерцанием его, подобно тому, как какой-либо иной ангел. И таким образом, божественный рай, я думаю, был двояким, и истинно передали богоносные отцы, как те, которые учили одним образом, так и те, которые учили иным». Конец цитаты. Чем важно мнение вот именно Дамаскина? Он синтезировал всех святых на свой период, вот отцов. Как бы он в основном высказывает не свое мнение, а старается передать общее, универсальное церковное мнение. В этом его ценность. Он издал свой учебник «Догматики». В нем излагал всю накопившуюся информацию на свой период. Где находился рай? Рай, говорится, что считается, что рай находился где-то в Междуречье. Вот Тигр и Ефрат, где-то Персия. И положительно там. Дабы богообразный человек мог жить совершенной, благодатной и бессмертной жизнью, Господь произрастил древо жизни посреди рая, Бытие 2.9. Цитата. «Питаясь плодами этого дерева, человек мог и телом оставаться безболезненным и бессмертным, так как древо жизни имело силу давать жизнь, и от него могли питаться только достойные жизни и не подверженные смерти». Конец цитаты. О том, что это так, свидетельствует Откровение «Бог смерти не сотворим» премудрости, книга «Премудрости» 1.13. Дальше. «Бог создал человека вне истления и во образ подобия своего сотвори его, завистью же дьяволею смерть вниди в мир». Второе послание, 2 Коринфянам 5.5. «Смерть вошла в человека через грех». Римлянам 5.12. И святые отцы единодушно учат, что человек был создан бессмертным и для бессмертия. То, что вот мы проходим, было совершенно необязательно. Церковь соборно выразила вселенскую веру в богооткровенную истину об этом бессмертии с постановлением Карфагенского собора. «Аще же кто речет, яко Адам, первозданный человек, сотворен смертным, так что хотя бы согрешил, хотя бы не согрешил, умер бы телом, то есть вышел бы из тела не в наказание за грех, но по необходимости естества, да будет анафема». Правило 123. Так что у него была возможность избежать грехопадения. Древо жизни, символ истинного добра, на котором произрастают плоды, дающие бессмертие, является ветхозаветным прообразом воплощенного Слова Божия. В отношении же употребления в пищу плодов с этого дерева отцы церкви полагали, что они съедобны и полезны, но предназначались для питания человека позднее. Например, так же как младенцу невозможно питаться всем тем, что едят взрослые. Человек должен был, ну, он был только сотворен, он начал только свой путь, и он должен был созреть, развиться до того, чтобы питаться плодами этого дерева. Не то, что ему никогда бы их не дали, но он должен был быть подготовлен к этому. Заповедь Божия дана по изъяснению преподобного Иоанна Дамаскина как некое испытание и проба, упражнение послушания и непослушания человека. Человеку дается право выбора между добром и злом, хотя Бог и подсказывает ему, каков должен быть выбор, предупреждая о последствиях грехопадения. Человек был предопределен для бессмертия, которого мог бы достичь, если бы только остался послушным Богу. Святой Феофил говорит, Бог не сотворил человека ни смертным, ни бессмертным, но способным и к тому, и к другому. То есть, если бы он стремился к тому, что ведет к бессмертию, исполняя заповедь Божию, то получил бы от Бога бессмертие, как награду за это, и стал бы богоподобным. А если бы он обратился к делам смерти, не покоряясь Богу, то сам стал бы виновником своей смерти. Блаженный Августин говорит, до грехопадения человеческое тело можно было назвать и смертным в одном отношении, и бессмертным в другом. Смертным, ибо оно могло умереть, бессмертным, ибо оно могло не умереть. Одно дело – не мочь умереть, какими Бог сотворил некоторые бессмертные существа, а другое дело – мочь не умереть, в каком смысле создан бессмертным первый человек. Это подавалось ему от древа жизни, а не от устройства его естества, вследствие чего, как только он согрешил, тотчас был отстранен от древа жизни, чтобы мог умереть. Тогда как если бы не согрешил, то мог бы не умереть. Итак, он был смертен по свойству своего земного тела, а бессмертен по благодати Творца. Конец цитаты. Все понятно, да?
То есть получается, что если бы он не ел от древа жизни, он бы умер. Все равно.
Правда? Если бы не согрешил бы раньше времени.
Не нарушил заповедь.
Ну вот там...
Древо оно и предназначалось ему.
Нет, ну это понятно. Там было сказано, вот, что нужно, он должен есть каждый день плоды от древа жизни, и тогда он не умрет. То есть получается, что если бы он вдруг не стал их есть, то он бы умер, да? То есть именно жизнь вечная поддерживалась этими плодами? Или я неправильно поняла?
Ну ему для телесной жизни
вот, да,
они были
конечно.
Бы нужны.
Вот, то есть если
Но
бы он не стал есть...
запрет угу. он нарушил.
Но он нарушил, он съел лишнего.
Познание добра и зла.
Да, но это другое древо.
Это другое древо, да. Ну вот он питался, да, как нарушил заповедь, все, его выгнали с рая.
Вот, и он не стал. И отлученное от дерева, ну так, чисто вот.
Ну да, да, уже получается, что оно было нужно ему для бессмертия.
Да, вот.
И не просто есть, а именно для бессмертия.
Конечно, именно для бессмертия.
Потому что там был полный сад, и он там мог. Просто
нет, именно для бессмертия, да, то есть так он в принципе не был бессмертным, он был привязан к плодам вот этого дерева.
Он сотворил смертным.
Да, да, а вот если бы он послушался, то тогда Господь бы в дальнейшем уже даровал ему бессмертие, без всякой привязки к дереву, правильно, к плодам? Я правильно понимаю? Ну вот то, что вы прочли. Особенно последний абзац.
Ну просто уж последствия, ну я не знаю.
Последствия, да. Но если бы человек послушался и развивался.
Ну а есть информация только, что было бы впоследствии.
Ну да, ну вот тут вы прочли. Я так, по крайней мере, поняла, и поэтому спрашиваю.
Нет, то, что я прочел, это что оно было ему необходимо.
Вот. Необходимо, чтобы.
Ну как бы дальше это было, когда бы он уже совершил свой выбор. Уже укоренился бы в выборе. Вот что тогда бы произошло, я не знаю.
Да.
А то, что вот в этот период, он только вот допустим, вот что-то как младенец он, вот и все, мы его считаем как... Просто он сразу сотворен уже взрослым человеком. Получается, что он многих вещей-то еще не знает.
Конечно.
Просто мы рассуждаем его как о взрослом, а это нам все понятно, нам старшие все объяснили, а у него-то все с нуля. Ну, к другому восприятию идет. Бог дал первому человеку заповедь не вкушать от древа познания добра и зла. Книга Бытия, 2 глава. «И заповеда Господь Бог Адаму глаголь от всякого древа, еже в рае снеди и снеси», то есть еже. «От древа же еже, разумейте, доброе и лукавое, нестесте от него». В ближайший день снести, от него смертью умрете.
Ну вот, да.
Но запрещено только вот добра и зла.
Угу.
Причем во множественном числе, значит, уже им обоим. Хотя я говорил, что она слышала только от него это заповедь. Не напрямую от Бога слышал только он. А Ева слышала уже только от Адама эту заповедь. Преподав раю такую заповедь человеку, Бог тем самым предоставил ему возможность упражнять свою свободную волю в выборе и делании того, что Богу угодно, и в уклонении от того, что запрещено Богом. Дамаскин говорит, для человека не было бы полезным получить бессмертие прежде того, как он был искушен и испытан, ибо он мог возгордиться и подпасть одинаковому с дьяволом осуждению. Было необходимо, чтобы человек был вначале искушен, чтобы, когда при искушении через сохранение заповеди явиться совершенным, принял бессмертие как награду за добродетель. Конец цитаты. И в этой малой заповеди была выражена вся воля Божия о жизни человека в раю, а воля Божия есть самый совершенный устав и закон. Бог приводит человеку всех зверей, Бытие 2.19, чтобы видеть, как он назовет их, и чтобы как наречет человек всякую душу живую, так и было или ей. Получается, как бы он понимает сущность этого животного и дает ему, исходя из этого, какое-то имя, какое считает нужным. И Адам нарекает имена всем зверям и птицам, то есть познает смысл, сокровенный логос каждого живого существа. И давая человеку право нарекать имена всей твари, Бог как бы призывает к сотворчеству и к сотрудничеству. Как бы человек обладает творческой энергией, подобно Богу. В крепком сне человека Библия говорит особо, так будто не было ранее с ним ничего похожего. Наводит крепкий сон Бог на Адама. Крепкому сну предшествовала тоска человека по соответствующим ему, как бы он с животными со всеми пообщался и понял, что там равных ему нет. Общаться там ему особо не с кем. И тоска эта была очень сильная, как реакция на некоторую незавершенность творения. И эта его тоска была жаждой более полного уподобления Богу. Ему нужно было не обладание, но отдание всего себя в жертву тому, кто сможет ответить ему тем же. Давая имена животным, он увидел, что с ними невозможно установление этих отношений. И сведомое согласие человека, так как вряд ли бы Господь подверг насилию человека, наводит на него Бог крепкий сон, как бы подобие смерти. Вот он совершенно безгрешный получается, и как бы подобие смерти он в крепком сне получает. Восстание же от такого крепкого сна должно являть подобие воскресения. Отцы церкви видели в этом библейском эпизоде самое раннее ветхозаветное прообразование воскресения Христова. И Бог привел к нему жену, и для человека началась новая жизнь в обновленном мире. Мир изменился вследствие того, что в него вошла жена, и для людей открылась возможность новых личностных отношений. И с Адамом произошли кардинальные изменения, на что указывает новое имя, муж, стал называться муж. И в этом творческом акте произошло разделение полов, установление брака. В браке у людей появляется возможность устроения бытия по образу Божию путем самопожертвования в любви, взаимного предания друг другу общей для обоих жизни, подобно тому, как это осуществляется божественными лицами Святой Троицы. Женщина сотворена, говорится, из ребра Адама. Ребро – это опора для тела. Также то, что связывает части одного тела воедино. Отцы не сомневались в том, что именно ребро взял Господь Бог у погруженного в крепкий сон Адама. Он здесь не только материал, оно вместе с тем является еще и знаком тайны, которую совершил Творец, создав жену и дав новое имя Адаму. Адам в этом акте ничего не потерял, он остался целостным, как было ранее. И его новое имя свидетельствует не только об изменении, но скорее о приобретении той новизны, которая делает его богаче. Он сохранил все то, чем был раньше, и он стал тем, чем он раньше не был. Как бы толкование слова «ребро» бывает разное, это еврейское, там, древнееврейское слово, также оно там может переводиться как «сторона» и так далее. Так что с этим еще тоже словом разбираться можно. В истинной любви муж и жена не стыдятся друг друга. Отсутствие стыда в Эдеме есть следствие проявления в муже и жене единства жизни и любви и глубочайшего взаимного доверия, как дар Творцам им обоим. И стыд явится по грехопадению и будет знаком совершившегося распада этого единства. Корнем же этого единства было единение с Творцом, полнотой, источником всех даров, а условием исполнения такого единства было соблюдение заповеди. И в седьмой день Бог почил от дел своих, прекратил делотворение, и поэтому седьмой день назван субботой, что в переводе с еврейского языка означает «покой». Дни творения, все, мы вот закончили. Все, переходим к следующей теме.
Угу.
Следующая тема – грехопадение. Грехопадение Адама и Евы есть нарушение одной из божественных заповедей, предписанных первым людям в раю, Бытие 2.9. «И заповедал Господь Бог человеку, говоря, от всякого древа саду ты будешь есть, дерево познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь». Бытие 2.9. Древо жизни, плоды которого служили пищей бессмертия, символизировало единство Бога и человека, благодаря которому тот становился причастником вечной жизни. И человеческая природа сама по себе не обладала бессмертием, она могла лишь жить с помощью божественной благодати, источником которой является Бог. С помощью заповеди человек должен был включиться в процесс воспитания, которое было для него необходимо, ибо он находился лишь в начале пути своего совершенствования. И на этом пути послушание Богу как своему отцу являлось непременным условием, при котором было возможно всестороннее развития человека, призванного жить в любви, общении и единстве с Богом и людьми. Сказание о грехопадении в Бытие, 3 глава, начинается с описания искушения змея, обращенного к Еве. Она увидела, что древо хорошо для пищи, что оно приятно для глаз и вожделенно, потому что дает знания, и взяла плодов его и ела, и дала также мужу своему, и он ел. Бытие 3.6. Значит, хорошо для пищи, приятно для глаз и вожделенно. Вот три основные момента. Также это тоже подтверждается в послании Якова. Оку приятно. Я сейчас помнить не могу цитату. Ну ладно. И если до, как бы это вот святые отцы признают как вот три основных признака вот, греха, получается. Вот что, например, как бы то, что предшествует греху. И если до падения первые люди созерцали красоту своего тела, ибо жили с Богом источником этой красоты, то по мысли святителя Андрея Критского, удалившись от Бога, они увидели, насколько слабы и беззащитны они сами по себе. Печать греха сделала природу человека двойственной, не утратив полностью дара Божия. Человек отчасти сохранил красоту своего образа и в то же время привнес в свою природу безобразие греха. Совершая любой грех, человек тем самым, по мысли святителя Иоанна Златоуста, наказывает сам себя. Святой Ириней пишет: «Дьявол завистью отпал от Бога, и поскольку он падший ангел, то он и может делать только то, что делал в начале. Обманывать и увлекать человеческий ум к преступлению заповедей Божьих и постепенно помрачать сердце его». Другая цитата. «И муж и жена участвовали в своем падении своей полной свободой, ибо вне свободной воли нет греха и нет зла». Еще цитата. «Если бы первые люди не пали добровольно, никто бы не мог их вынудить к падению. Ибо дьявол только возбуждает на грех, а не принуждает, ибо не имеет силы к тому». Конец цитаты. Божественное определение, вызванное первым грехом, начинается с обращения к змею, посредством которого действовал дьявол. Бытие 3.14. «Проклят ты пред всеми скотами и пред всеми зверями полевыми, ты будешь ходить на чреве твоем и будешь есть прах во все дни жизни твоей». Блаженный Августин полагает, что Бог в данном случае обращается не к змею, а к дьяволу и проклинает именно его. От участи змея бытописатель переходит к человеку и описывает его будущую судьбу в условиях греховного существования. «Жене сказал Бог: умножая, умножу скорбь твою, в беременности твоей, в болезни будешь рождать детей, и к мужу твоему увлечение твое, и он будет господствовать над тобой». Бытие 3.16. «Умножая, умножу» может быть понято как указание на особую силу страданий женщины, оказавшейся в мире, лежащем во зле, и как свидетельство нарушения гармонии человеческой природы, проявляющейся в расстройстве отношений между полами и людьми вообще. Возымев место в душе Адама, тернии и волцы греха распространились и по земле. Земля проклята, Бытие 3.17. А это значит, что человек будет вынужден добывать себе хлеб в поте лица, то есть усиленно трудиться, Бытие 3.19. Дальше появляется у них кожаная одежда у людей. В кожаных одеждах, которые первые люди были облечены после грехопадения, Бытие 3.21, экзегетическая традиция, в смысле толкования, усматривает обобщенное представление о последствиях грехопадения. святитель Григорий, епископ Ниский, говорит, воспринятое нами от кожи бессловесных, это плотское смешение, зачатие, рождение, нечистота, сосцы, пища, извержение, старость, болезнь, смерть. Вот оно. Что он усматривает под кожаным номеризмом. В трактовке этого понятия священномученик Мефодий, епископ Потарский, говорит, одевая первых людей в одежды кожаные, Бог облёк их мертвенностью. Владимир Лоский говорит, ризы – это нынешняя наша природа, наше грубое биологическое состояние, столь отличное от прозрачной райской телесности. Дальше. Человек прервал связь с источником жизни, и поэтому вкушение от древа жизни как символа бессмертия с этого времени становится для него противоестественным. Кушая плоды бессмертия, смертный усилил бы только свое страдание, перенося его в бесконечность, и смерть должна положить конец такой жизни. Божественно, получается, смерть – это благо для человека, иначе бы он так никогда и не очистился от своих грехов, если бы не умер. Божественное наказание воспитывает. Для человека лучше смерть, то есть отлучение от древа жизни, чем закрепление вечности его чудовищного положения, и сама его смертность пробудит в нем раскаяние. Но, сохраняя мы таким образом, Вселенная все же не является истинным миром, порядок, в котором есть место для смерти, остается порядком катастрофическим. Первые люди были изгнаны из рая в надежде на обетование семени жены, то есть жена родит Спасителя, который поможет избавиться от этого всего, благодаря которому, по мысли блаженного Августина, на земле появится новый рай, то есть церковь. Дальше. Падением нарушен и отвергнут богочеловеческий порядок жизни, принят дьяволочеловеческий, ибо своевольным преступлением заповеди первые люди объявили о том, что они желают достигнуть божественного совершенства, стать как боги не с помощью Бога, а с помощью дьявола. А это значит, минуя Бога, без Бога и против Бога. Преступлением заповеди Божией первые люди приступили закон и вступили в беззаконие, ибо грех есть беззаконие. Закон Божий, добро, служение добру, заменен законом дьявола, злом и служением злу. Непослушание Богу, которое проявилось как творение воли дьявола, первые люди добровольно отпали от Бога и прилепились к дьяволу, вели себя в грех и грех в себя. И тем самым в основе нарушили весь моральный закон Божий, который является волей Божией, требующей от человека сознательного и добровольного послушания и невынужденной покорности. Блаженный Августин говорит, пусть никто не мыслит, что грех первых людей мал и легок, потому что состоял в вкушении плода с дерева. И причем плода не плохого и не вредного, а лишь запрещенного. Заповедью потребовано послушание, такая добродетель, которая у разумных существ является матерью и хранительницей всех добродетелей. Конец цитаты. Еще цитата. Душа, затворив око, которым она могла взирать на Бога, измыслила себе зло и к нему обратила свою деятельность, воображая, что она нечто делает, тогда как на самом деле она барахтается во тьме и тлении. Конец цитаты. Грех – это изобретение свободной воли дьявола, Дьявол, следовательно, есть злом, и он своевольно отступил от естественной добродетели и обрелся во мраке зла, удалившись от Бога. Мы знаем, что Бог зла не творил. Который един благ, ибо всякое благо им становится благом, и насколько же оно удаляется от него волей, а не местом, настолько становится злом. Зло – это удаление от Бога. Удаление воли от Бога. Первоначальный грех в зародыше, подобный семени, содержит все прочие грехи, весь греховный закон вообще, всю его сущность. И в первородном грехе открылась сущность всякого греха. А сущностью греха является непослушание Богу как абсолютному добру. Причина этого непослушания является самолюбивая гордость. Святой Иоанн Златоуст говорит, гордость – это вершина зла. Для Бога ничто так не отвратительно, как гордость. Поэтому он еще изначально все так устроил, чтобы истребить у нас эту страсть. Из-за гордости мы стали смертными, живем в скорби и печали. Из-за гордости жизнь наша протекает в мугах и напряжение, обремененное непрестанным трудом. Первый человек пал в грех от гордости, выжелал быть равным Богу. Конец цитаты. В нарушении заповеди Божией в раю Тертуллиан видит нарушение всех заповедей Божьей из десятисловия. Он говорит, если бы Адам и Ева любили Господа Бога своего, они не поступили бы против его заповеди. Если бы любили ближнего, то есть друг друга, не поверили бы соблазну змея и не убили бы непосредственно после того самих себя, потеряв бессмертие нарушением заповеди, не совершили бы кражу, вкусив тайно от плода дерева и стараясь скрыться от лица Божия, не стали бы соучастниками лжеца дьявола, поверив ему, что они станут как боги, и не оскорбили бы таким образом отца своего Бога, создавшего их из праха земного, и, наконец, если бы не выжелали чужого, не вкусили бы от запрещенного плода. Конец цитаты. Если бы первородный грех не был матерью всех последующих грехов, если бы он не был бесконечно пагубным и ужасным, он не вызвал бы таких пагубных и ужасных последствий и не побудил бы Бога так наказать наших прародителей и их потомков. Цитата. «Заповеди Божьей было лишь запрещено есть из дерева, и потому грех выглядит легким. Но каким его великим посчитал тот, который не может обманываться, достаточно видно из степени наказания». Конец цитаты. Здесь все понятно, да? В силу генетического естества человеческого рода последствия грехопадения оказались не только на Адаме и Еве, но и на их потомстве. Поэтому болезненность, тленность и смертность человеческой природы прародителей наследуют все люди. Кто родится чистым от нечистого, прощает праведный Иов и сам отвечает не один. Книга Иова 14.4. В новозаветные времена апостол Павел говорит, Римлянам 5.12, как одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть, так и смерть перешла во всех человеков. Римлянам 5.12. Грех первых людей, его последствия блаженный Августин назвал первородным грехом. Это породило значительные расхождения в понимании того, что совершили Адам и Ева, и что унаследовал от них человеческий род. Одно понимание привело к тому, что всем людям стали приписывать преступление прародителям как личный грех, которым они виновны и за которые несут ответственность. Но такое понимание грехопадения входит в противоречие с христианской антропологией, согласно которой человеку меняется вину лишь то, что он как личность совершает свободно и сознательно. И хотя грех прародителей не оказывает прямое воздействие на каждого человека, личная ответственность за него ни на кого, кроме самих Адама и Евы, не может быть возложена. Лично мы в этом не участвуем. Сторонники этого толкования опираются на слова Римлянам 5.12, которые апостол Павел заключает, потому что в нем все согрешили, понимая их как учение о соучастии всех людей в грехе первозданного Адама. Блаженный Августин подчеркивал, что в зачаточном состоянии в Адаме находились все люди. Цитата. «Все мы были в нем одном, когда все были им одним. Мы еще не имели отдельного существования и особой формы, в которой каждый из нас мог бы жить отдельно. Но уже была природа семени, от которой нам надлежало произойти». Конец цитаты. Грех первого человека есть одновременный грех всех и каждого на основании зачатия и происхождения. Находясь в природе семени, все люди, как утверждал блаженный Августин, в Адаме согрешили тогда, когда все были тем одним человеком, на основании вложенной в его природу способность иметь потомство. Для блаженного Августина все человеческие ипостаси лишь разные ипостасные аспекты некой многоединой ипостаси целокупного Адама, так сказал богослов наш русский Булгаков. И ошибка блаженного Августина носит антропологический характер. Первый человек, как ипостась, у него принципиально отличается от любого другого человека. В то время как православная антропология выделяет Адама среди прочих людей лишь тем, что он был первым среди них и появился на свет не в акте рождения, а в акте творения. Здесь есть какие-то вопросы? Просто Августин считал это чем-то отдельным Адама по природе от всех остальных людей, получается. А мы его считаем таким же, как и мы, только вот с такими вот отличиями.
Так,
мы родились, а он сотворился, да?
Да, он сотворен.
Нет, понятно. Так вот, мы виноваты.
Ну, он первый среди людей. Как бы он был вообще один, когда не было никого. В нем просто все человечество. Вот когда Евы еще не было, он жил все, а человечество лежал в себе. Адам. Все, это было все человечество. Вот он один был все человечество.
А первородный грех, вот он на нас лежит, вот в первой половине...
Мы не несем личной ответственности,
несем,
но
мы, все равно мы
последствия греха мы получаем все-таки. Угу. Мы не виноваты как в нем, но последствия все равно у нас отражаются. Просто почему везде вот блаженный Августин? Августин, он как бы такая величина, что он где-то в течение тысячелетия влиял на все вот эти западные идеи, равно ему никого не было. И многие идеи они дальше потом развивали католики. Просто для католичества это был один из основных богословов в течение первого тысячелетия. Поэтому мы так разбираем. И все идеи его, они все потом развивались. Впоследствии. Как бы вот он выставил какие-то там предположения, и он уже был авторитетом. И ссылаясь на него, уже развивали дальше его идеи, которые оказались, например, вот Филиокл тоже с него начиналось. Как бы они его по-своему интерпретировали. Как бы идея, можно сделать из его слов такой вывод, но он такого не заявлял. Поэтому он у нас как бы, ну и то блаженным считается даже. Мы его не называем святой, он как блаженный. Как бы это немного ниже святости степени получается. Но в то время это был на Западе непререкаемый авторитет. А мы у них там уже впоследствии тоже много чего позаимствовали. Ну, толкование вот это 5.12 римлянам не является единственно возможным в силу многозначности, употребленной здесь конструкции, которая может быть понята двумя способами, как «в нем все согрешили» и «потому что все согрешили». Зависит там от в греческом языке конструкция, ее можно и так толковать, и по-другому. Признающие ответственность всех людей за грех Адама используют также место второзаконие 5.9, в котором Бог выступает как Бог-ревнитель за вину отцов, наказывающих детей до 3-4 рода, ненавидящих его. Вот здесь важное слово, ненавидящих его, не всех подряд, а ненавидящих его. Буквальное понимание этого текста входит в противоречие с еще одним текстом Священного Писания, 18 главы книги пророка Иезекииля, в которой представлены сразу две позиции по проблеме ответственности за чужой грех. Иудейская, нашедшая отражение в пословице «Отцы ели кислый виноград, а у детей на зубах оскомина», книга Иезекииля 18.2, и самого Бога, обличавшего иудеев за их ошибочное понимание последствий греха. Основные положения этого обличения выражены ясно. Если у кого родился сын, который, видя все грехи отца своего, какие он делает, видит и не делает подобные им, но исполняет мои повеления и поступает по заповедям моим, то сей не умрет за беззаконие отца своего, он будет жив. Вы говорите, почему же сын не несет вины отца своего? Потому что сын поступает законно и праведно. Все уставы мои соблюдают и исполняют их, он будет жив. Душа согрешающая, она умрет. Сын не понесет вины отца, и отец не понесет вины сына. Правда праведного при нем и остается, и беззаконие беззаконного при нем и остается. Иезекииль 18.14. Следовательно, текст Второзакония 5.9 не несет в себе буквального смысла. В тексте говорится не о всех детях, а лишь о тех, которые ненавидят Бога. Текст упоминает о роде, из которого происходят нечестивые дети, что дает основание усматривать в нем свидетельство не о наказании детей за грехи родителей, а о последствиях родового греха. Человечество может быть названо единой семьей, поскольку произошло от одних прародителей, Адама и Евы, что дает основание именовать его также родом человеческим. Деяние 17.26. От одной крови он, то есть Бог, произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли. Идея единства рода человеческого имеет и другое основание. Люди рождены или произошли от Адама, и в этом смысле являются его детьми. Но они были возрождены Иисусом Христом. Писание говорит, Матфея 12, «Кто будет исполнять волю Отца Моего Небесного, тот мне брат и сестра и матерь». Матфея 12.50. И в этом смысле являются детьми Божьими. По времени у нас что там?
Пару минут еще.
Продолжаем?
Угу.
Хорошо. Важным фактором является любовь, главный закон существования тварного мира. Этот закон лежит в основе тварного бытия, потому что сам Бог, вызвавший мир из небытия, есть любовь. Бог есть любовь, 1 Иоанна 4.16. Любовь является главной движущей силой для людей в их дерзновении спасти своих собратьев. И такая любовь беспредельна. Книга Исход 32.31. «Народ сей сделал себе золотого бога, говорит пророк Моисей, умоляя при этом Господа, прости им грех их, а если нет, то изгладь и меня из книги твоей». Ну, вот до такой степени любит свой народ Моисей. Апостол Павел также говорит: «Великая для меня печаль и непрестанное мучение сердцу моему. Я желал бы сам быть отлученным от Христа за братьев моих, родных мне по плоти». Именно 9.2. Пророк Моисей и апостол Павел руководствуются дерзновенной любовью к детям Божьим, живущим в едином человеческом организме, в котором страдает ли один член, страдают с ним все члены, славится ли один член, с ним радуются все члены. 1 Коринфянам 12.26. Грех причиняет человеку двойной вред. Он властно подчиняет его себе, делая своим рабом, и наносит ему тяжелейшую душевную рану. Человек, закосневший во грехе, практически уже не сможет вырваться из его оков самостоятельно. Помочь ему может лишь тот, кто готов положить душу свою за друзей своих. И, видя душевные страдания грешника, он проявляет к нему сострадательную любовь и оказывает духовную помощь, входя в его бедственное положение, разделяя с ним его боль и дерзновенно молясь Богу о его спасении. Грех наших прародителей Адама и Евы называется первородным, потому что он появился в первом роде людей и потому что был первым грехом в мире человеческом. Он вызвал тяжелые и пагубные последствия для духовного и вещественного естества, а также для всей видимой природы вообще. Своим грехом прародители ввели дьявола в свою жизнь и дали ему место. В богообразном естестве грех стал творческим началом в их естестве, противоестественным, богоборческим и дьяволоцентричным. Ну что, остановимся?
Да.
Достойно есть такого истину, блажите тебя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без искрения Бога Слово росшую, сущую Богородицу тебя величаем.
Когда? 8 числа теперь?
Ну, у нас 11-го.